Дитирамб.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменная. В душе измученной моей ты будешь вечно неизменная. В душе измученной моей. Твоих лучей волшебной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя
В гостях у нас не БГ, а АБГ. Александр Борисович Градский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Концерт в зале «Россия», приуроченный к юбилею. Две пятерочки у нас получается. Да?
Отличник.
Я вот открыла журнал «Досуг» в Москве, и здесь статья о вас Михаила Марголица, музыкального обозревателя вашего «Досуга». Он здесь достаточно так пишет о вас резко. А сейчас Градский вовсе обласкан властью, по крайней мере, столичной. Она не отказывает ему в самых больших просьбах, и в творческой мастерской Александра Борисовича занимает солидную площадь в здании близ знаменитого Елисеевского гастронома на Пушкинской. А Градский уже окончательно превратился в благополучного, заслуженного представителя нашей светской элиты.
Это все же он написал?
Ну, нет, здесь большая статья, я просто выбрала самое гадкое.
Это очень интересно, я потом ознакомлюсь.
Нет, на самом деле он всех приглашает, конечно, говорит, что вы настоящий профессионал,
ну, спасибо.
К сольникам относится очень неосновательно. очаровательно, и послушайте его в России, право интересно.
Какой красавец. Зато у них любое дерьмо, которое они пропагандируют, такими эпитетами снабжается. Великий, да супер, да такой, да сякой. Человек выходит потом на сцену, заводит магнитофон, дергает разными частями тела под этот магнитофон, народ балдеет от этого дела. Как его там, неважно, не буду называть фамилию, получает за это 500 баксов, за то, что он пишет там какие-то там безумно хорошие слова.
Вы знаете, я тут купилась, кстати, о России. Буквально вот недавно мы пошли на концерт с мужем Live Beatles Live Festival. Купились мы на то, что это Beatles, мы видели такой концерт в клубе, где там в Париже, там было это замечательно.
Вышли люди, открыли рот.
Яюшки, это было, конечно, зрелище.
А это меня только радует. Во-первых, насчет обласканности власти. Давайте так. Я уж понял, что вы не зря это все сказали и процитировали. Я должен сказать, что, скажем так, современная демократическая Россия и Москва в отношении меня сделала несколько жестов. И действительно это так. Которые я не то чтобы ожидал или не ожидал, но которые счел нормальным. И вот почему. Я буду так полухвастаться, ладно?
Давайте, давайте.
Господь можно. Вообще не всем дает с самого начала. Он дает не всем и не все, и многим приходится очень много работать, для того, чтобы хоть чего-то добиться. Я Господу Богу очень благодарен за то, что Он мне много дал, плюс Он мне дал работоспособности очень много. И высокопрофессиональному музыканту, не знаю, поэту, кому угодно, одаренному и одаренному работоспособности, по сути дела, должно быть наплевать, какая у него там власть на дворе. Он считает себя, и я так считаю, пришедшим в мир для того, чтобы людям делать добро своей семье через свою, в данном случае, музыку.
Так не мешали бы.
Да, понимаете? А человек, который так работает, как я это понимаю и как я это сам делаю, он ждет естественной отдачи. И когда ее нет, лет так до 40 с лишним, да, когда ты за границу в первый раз вообще на гастроли или вообще как бы выезжаешь в 38 лет, как я, и так далее, то когда первый альбом выпускаешь в 30 лет, у тебя создается, может быть, неправильное, но такое впечатление, что типа власть мне должна, вообще, должна мне, и все. Я остался здесь, я никуда не бежал, я не сделал карьеру на Западе, я мог бы сделать... Наверное, большую карьеру.
Ну, Кобзон тоже здесь остался, никуда не
бежал. Иосиф Давыдович – другая история. Иосиф Давыдович очень хороший профессионал, и один из немногих, может быть, один вообще из сегодняшних исполнителей, которого я действительно уважаю и ценю за его профессионализм высочайший. Из-за того, что он всегда работает честно, никаких фанер, ничего. Понимаете, кстати, он будет 3 числа вместе со мной вот петь сюрпризную, скажем так, песню. Вот. Он все-таки наш певец. Понимаете, это певец советский, российский, нашей культуры певец, украинской культуры. У меня с самого начала это была культура и музыкальная культура, в общем, более мирового, скажем так, распространительного смысла. Вот более распространено было то, чем я занимался. Это казалось и рок, и классической музыки, и оперной классики. Я мог совершенно спокойно... Я этого не сделал. Не сделал, и когда наступил 91-й год, я очень просто поступил. Я увидел, что переменилось очень многое. Я пришел к человеку, которого я бесконечно уважаю до сих пор, к мэру Москвы. Тогда он еще не был мэром Москвы. А только вот мне было ясно, что он станет каким-то начальником. Я пришел к нему и сказал, знаете, вот я вижу, что вы будете начальником. Более того, я вижу, что вы умница и будете начальником здесь долго, потому что в вас нуждаются.
То есть вы как цыганка, просто предсказали судьбу.
Это незадолго было. Я не буду называть имя, тем не менее. Я сказал, вот вы видите меня, чтобы я вот жил здесь, работал, чтобы сам выражался. Если увидите меня, вот, ваших помощников, скажем, в культурной сфере, то сделайте для меня это, я буду делать это. Он сказал, я вижу. И с тех пор у меня не было ни одного раза основания сомневаться в его, так сказать, привязанности к тому, что я делаю. Вот человек ответственный оказался во всех смыслах, именно вот ко мне. Может быть, и ко многим другим. Да, я поступил, может быть, довольно странно.
Но за это что-нибудь у вас просят? Выступить
никогда,
на каком-то концерте?
Никогда. Никогда. Я сам говорю, где нужно, что нужно. Вот тут так. Ну, он фантастический в этом смысле человек, понимаете. Я надеюсь, что он 3 числа придет на концерт, если ему, конечно, государственные дела не помешают. Он один раз был у меня на 50-летии. Я надеюсь, что будет он, может быть, будут его коллеги. Вы понимаете, мы живем в этом городе. Вы тоже называетесь «Эхо Москвы», правильно? Мы живем в этом городе, должны помогать этому городу так, как мы это понимаем. А вот слова «обласкан властью» и «обласкан там, телевидением и радием» я бы от себя, знаете, так отверг. Потому что вы вот единственная радиостанция, единственная, которая меня вообще-то
ставит здесь
раз да. и позвала меня да. в связи с этой вот датой. Больше никто не зовет. Когда им зачем-то это нужно, они зовут. Но так они меня не транслируют и не зовут. Ни одно телевидение меня практически не раскручивает. И это как бы нормально, я к этому спокойно отношусь. Но вот эти вот слова «обласкан», «рокер», знаете, они сейчас говорят «рокер», который там что-то там продал, да-да. Это мне говорили в 85-86 году начинающие питерские и свердловские рок-музыканты. Я сказал: ребята, знаете, чем дело кончится? Когда вам начнут платить деньги, и немалые, я посмотрю, кто из нас будет конформист, а кто нон-конформист. И кого будут показывать по телевизору, не вынимая, а кого нет.
Вот, пожалуйста.
И вот вам результат. Они не слезают с экрана все. И я не буду называть имена.
Вы знаете, что...
И это самое нормальное. Я не ожидал другого, Ксения.
Вы знаете, что меня лично беспокоит? Мы, поскольку мы с вами не первый раз встречаемся, и всегда мне интересно с вами разговаривать.
Спасибо, да.
И я вообще люблю. Я вас люблю.
Ну, спасибо.
Тем более программа «Дифирамб». Я имею
тоже
право
люблю.
Здесь сказать.
А мне сказал Венедиктов, что это единственная программа, где вы можете хвалить вас в гости.
Да. Так вот, меня беспокоит то, что сейчас как-то ваше имя, не знаю, вольно или невольно, но мне кажется, что в этом какая-то есть тоже какой-то заговор, есть тайный, связывают с эпохой 70-х и старательно навязывают, если ваш голос и звучит по телевидению, только в этом контексте.
Ну, как молоды мы были.
Как рупор 70-х годов. Бог с ним, как молоды мы были, это было бы полбеды.
А
вот
что
все
еще?
Эти бамы и яростные стройотряды,
да они было одна...
неожиданно всплыли, под них уже танцуют в каких-то робах стройотрядовских новые молодые люди.
Ксения, я вам отвечу. Власть, вот скажем, условно, некая, я не знаю, заговор, не заговор, она все время чем занималась в отношении меня? Она меня как-то все время обрубала, обрезала и очень хитро придумала. Вот у меня было, может быть, 500 песен записано. Но в фильме «Моя любовь на третьем курсе» за всю мою жизнь была записана один раз песня, которую можно назвать, скажем, такой глупо-патриотической.
Вот ее сейчас и вытащили.
«Яростный стройотряд». Ни одного слова про комсомол там нет. Про партию, естественно, нет. Это песня о ребятах, которые едут на стройотряд зарабатывать деньги. Но я ее спел с таким...
патриотическим надрывом.
Что те решили, что это для них. Понимаете? И потом все мне говорят, вот это... Она была спета для казахского фильма. Фильм никто не видел. Более того, Александра Николаевна Пахмутова, замечательная моя подруга и старшая коллега, которая этот фильм, по-моему, тоже не видела никогда. Казахский фильм по пьесе Шатрова. Все. Но песня оттуда, вот как молоды мы были, вот «Ясный стройотряд». Я один раз ее убил, бедную. Мы приехали в Олимпийскую деревню на концерт, и не было аккомпанемента. Я вынул гитару, и она попросила спой «Яростный строй», и я спел с переборами. «Яростный строй гитар, яростный строй отряд». Грустно-грустно, все, у всех двойная ассоциация, пошла же, все наоборот, понимаешь? Она сказала: «Саш, не надо больше эту версию, она, конечно, очень интересна, но лучше не надо». Это очень выгодно. Ну, люди приходят в концерт, выходят оркестры, я пою антиперестроечный блюз, там, 86-87 года, сочинение «Вещи» еще добавляется туда, и все понимают, ой-ой-ой-ой-ой, когда Миша Казаков сидел у меня в 82 году на концерте в Театре эстрады, был первый мой разрешенный в Москве концерт. И Миша подошел ко мне, говорит, мы все оборачивались и все ждали, что сейчас кто-то зайдет в боковые двери. Просто я не мог понять, в чем тут дело. А дело в ассоциации, понимаешь? Можно же было не петь там «Это плохо», а можно было так это петь, что всем становилось это ясно. И вопрос главный заключается ваш. Я его повторю. А чего сейчас-то? А сейчас та же самая история. Понимаете? Потому что когда жестко, когда... профессионально, я не буду там всякие эпитеты сам себе говорить, и в лоб бьет, да так, что хочется оглянуться, да? Ну, не надо. надо. Ну, есть Градский, и хорошо. Ну, пусть он будет таким. Давайте вот Анилину сюда немного, Флёра вот этого из 70-х годов. Назовем его даже папой русского рока. Еще какой-то бред. Вот. И вот мы вот это вот будем насаждать для людей. И в массе своей они будут ему верить. А те, кто у Градского поклонники, типа настоящие, да, те его знают, они так, они прекрасно знают его на самом деле. Пускай их будет меньше. Пускай их будет, так сказать, ограниченное количество. Поэтому это целенаправленные действия. Целенаправленно другого не вижу. Объяснить.
Александр Градский в нашей студии. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим нашу встречу. Поговорим, конечно же, о предстоящем концерте и, конечно же, примем ваши телефонные звонки. Телефон, напомню, 203-19-22.
Дифирамб.
А на афише написано «Show must go», но почему-то по-русски.
Обязательно. «Show must go on».
А что, что это такое?
Прикол. Вот вам два билета. Ксения, приходите.
Никому не отдаю, ничего не разыгрываю. Нет. Спасибо большое.
Розыгрыши.
Спасибо. Ну так, если говорить о самом концерте, надо сказать все-таки, поскольку я знаю, как обычно строятся ваши концерты, это все, что было.
Ну, понятно, что
и опера, и советская музыка.
Советской музыки нет никакой.
Кино.
Кино, ну...
Битлз.
Да. Нет, ну здесь три оркестра, два хора. Ну, человек 500.
Хоры. Какие хоры?
Хоры. Будет замечательный хор детей из города Клин. Они со мной уже очень много лет работают. Детский хор, который будет мои песни петь, и с которыми я уже и записывался пару раз. И для гимна России, как я его себе представляю.
Еще... Это не тот, который мы сейчас поем.
Нет, это тот, который в 98-м...
Который вы предложили.
Да, в 98-м году предложил, и который не был, значит, принят. И «Казаки Дона» — такой замечательный ансамбль. Ребята там с орденами, с папахами, все как положено. Вот это мы в конце первого отделения пропоем.
А вы орден получаете в честь юбилея?
Нет, я не знаю про это. Я вообще не интересуюсь.
Заслуги перед отечеством.
Аня, я, по-моему, кому-то сказал, что первой степени мне нельзя, потому что... как это сказать, он только у президента, насколько я знаю, да, закон.
Uh-huh.
Вот. А второй степени мне не дадут, а другого мне не надо. Поэтому я сказал, спасибо, не надо, у меня уже все есть, звание там, все, достаточно. Я хожу с высоко поднятой головой. Я такой же, как Кала Бельды. У меня тоже звание народного артиста есть. Так что ничего не...
А приглашенные друзья, которые будут выступать?
Много людей, но никто не будет выступать. Все придут, сядут в зал, будут смотреть концерт.
То есть вы будете один работать?
Никто не будет выступать. Ни один человек. Ну, там, может, кто-то вылезет, если его охрана не словит. Но идея состоит в том, чтобы это был настоящий концерт, без всяких вот этих вот затяжных речей, никому не нужных, которые всем мешают. И тут спрашивали, будет ли чем-то концерт второго отличаться от концерта третьего, где, собственно, день рождения. Ничем не будет отличаться. Может быть, только Иосиф Давыдович приедет, Кобзон, и 3 числа мы с ним вместе споем сюрпризную песню, но это только потому, что он очень занят и вырывается буквально там на один вечер.
Хочу еще раз обратить ваше внимание, что Градский под фонограмму не поет.
Под фонограмму я пою.
На концертах, на своих.
Под фонограмму.
Поете?
Да, то есть фонограмма оркестра.
Минус один это
называется.
Ну
да, я живьем пою. Я не могу, например, в город Ижевск или, я не знаю, куда-то еще, в Минск, привезти 200 человек. У меня просто на это нет средств и возможностей.
То есть, но голос ваш всегда звучит вживую.
Конечно, как же иначе.
А если вы не в форме.
А тогда концерт должен отменяться. Но за все это, за всю свою жизнь я даже не помню, отменял ли я когда-нибудь или нет. По-моему, нет. По-моему, нет. Но очень неприятно работать нездорово. И надо вообще-то просто себя беречь и готовиться к концертам. Был у меня концерт когда-то, да, году в 80-м, по-моему, то ли в Свердловске, где я простудился, и первый концерт я пел нормально, остальные там 10 во Дворце спорта были. Или 11. Угу. Тяжело. Я говорю, да мне тяжело. Но мы ничего не заметили. Я говорю, ну, не заметили, но я-то знаю, что это было плохо.
А зачем вы так затрачиваетесь? Я вот наблюдала вас даже на каких-то клубных вечерах, где публика-то своя, можно особо и не затрачиваться. А вы все равно это
оно
делаете...
Оно регенерируется. Если честно делает Ксения, если честно делает свою работу, то Господь на это дело реагирует нормально. Если беречь себя не в смысле здоровья, а в смысле вокального применения, то тогда, по-моему, проблемы наступают. Вот чисто морально. Может быть, это, мы же, вы же, мы, прошу прощения, вы же, мы же,
ну, вы же, мы
да, мы же, когда, да, Карцев, да. Нет, просто если себя отдавать, то обратно получаешь еще больше. Это как такой, не знаю, поезд А из пункта А в пункт Б. Ты отдаешься зрителю, зритель тебе возвращает. Ты энергетически отдаешь какой-то посыл, тебе возвращает такой же энергетический посыл, ты опять заводишься. Программа, которая будет второй и третий, фантастически тяжелая. Фантастически. Я не хвастаюсь, я хочу посмотреть, у кого хватит нахальства даже просто ее написать на... знаете, на программном листе.
Ну, с другой стороны, я уверен, сейчас, простите, и вот те, которые дрыгаются под фонограмму, они ведь тоже получают обратно от зрительного зала, еще как.
А вы знаете, я...
зал-то все равно ему
пофигу. Я их не ругаю. Я не ругаю ребят, которые позволяют себе вот этот самый, ну, я не знаю, как это назвать, вот это вот дело. Потому что они выживают. Я, может быть, не люблю там какие-то конкурсы телевизионные, где надувают, в кавычках, исполнителей, засовывают их нам в сознание и так далее. Потому что для ребят, для молодых, это шанс хоть как-то выдвинуться и показаться. Меня в этом смысле беспокоит только вот политика хитрых дядей таких, знаете, которые там руками вот так разводят всех. Главное, ничего не добивается своим. Все равно их все считают идиотами. И телевизор смотрит только потому, что, ну, вот есть магия такая, подсматривание. Вот что такое телевизор, в принципе? Это подсматривание в замочную скважину. Почему радио лучше телевизора?
Намного. Это подслушивание.
Подслушивание все-таки. У тебя есть шанс не услышать. А если ты смотришь, то тебе уже видно. Ты слушаешь, там плохо, да? Не слышно что-то, ничего. Ты не можешь сказать, сделайте погромче. Да это не получается. А в телевизоре, когда смотришь замочную скважину, ты видишь то, что ты видишь. Если тебе не видно, то и не смотришь вовсе.
Рок-музыка сегодня существует? Вот в своем классическом определении в
России. В том, котором придумали российские журналисты, конечно, она не существует, и она не существовала никогда.
Вы имеете в виду эту музыку протеста?
Ну да, протеста, про пирог, про все, что, так сказать, они писали в 80-х годах, когда на рок-музыку вдруг навесили красную звезду, и давай in USSR, там что-то начали за границу, это все. Там послушали, сказали, да, ребята, ну как бы, может быть, это USSR, только тут вы играть не умеете совсем. И петь. У нас, кстати, на первый раз хватает людского интереса, а на второй раз уже не хватает. Давайте играть. И вообще, петь-то вы умеете? Оказывается, не играть, не петь люди не могут. А что ж тогда? А ваш протест, это ваш протест. Вот вы и занимаетесь им у себя в стране.
Но целое поколение воспитано на этой музыке. Именно на музыке, которая вот стоит в оппозиции.
Вы знаете, чем оно хорошо? Вот и это воспитание, и даже музыка та, которая тогда была. Я и тогда это говорил, и сейчас это повторяю. Понимаете, в то время было не так много свежего воздуха, как такового. Вот чтобы просто не пахло гадостью. А, естественно, не пахло. Понимаете, тут была свобода самовыражения, были расхлябаны в хорошем смысле ребята, публика в зале была, так сказать, отмороженная в хорошем смысле этого слова. И вот сам факт того, что есть место, куда можно прийти, увидеть на сцене достаточно свободных людей, увидеть рядом с собой в зале достаточно свободных людей. И ведь это же не просто 100 человек, 200 человек, это большой концерт, сидит 10 тысяч ребят, да, в Киеве, там, у меня или у машины, там, 3 концерта в день, 30 тысяч человек в день, 10 дней, 300 тысяч человек за 10 дней. Такие цифры не снились ни сегодняшней попсе, никому, понимаете? Но от всего люди устают. Публика устает, публика сегодня тяжела на подъем, честно сказать. И остаются с нами только вот самые верные слушатели или люди, которые что-то понимают. Вот этот концерт в России, например, я делал, это последний концерт. Я никому об этом не говорил. Но это последний большой концерт мой. Больше я больших концертов сделать не смогу.
В смысле, очень... физически?
Нет, не поэтому. Просто это невозможно будет сделать. В Кремле я работать не буду. Мне не нравится этот зал технически. Мне не нравится, что там все по пропускам. Что надо ходить чуть не с паспортом. Это мне не нравится. Мне не нравится акустика этого зала, хотя там работают очень приличные люди, директор, мой большой друг, Петя Шабалта и так далее. Вот. Но я там не могу работать и перспективно не смогу. Россию, говорят, сломают. И когда этот зал восстановится, неизвестно. Это один из самых последних концертов вообще, который в России происходит, судя по всему. Судя по тому, как события разворачиваются. Через год-полтора мой театр будет закончен. Если доживу до следующего какого-то своего там юбилея, это 5 лет, я не работаю чаще, я работаю раз в 5 лет. Значит, я свой какой-то концерт буду делать у себя. 650 мест зал, Там даже один оркестр посадить будет трудно. Ну, возможно, но вот так, чтобы я 450-500 человек вытащил на сцену, это совершенно невозможно. И потом 650-местный зал, это будет нерентабельный такой концерт, совершенно. Спонсоров у меня нет, никогда не было и не предвидится. Никакие банки не хотят мне кинуть там денег на то, чтобы я декорации себе купил. Поэтому все я делаю сам. Сам себе делаю оформление, сам нанимаю людей играть, сам делаю партитуры, сам их раздаю, сам пою, сам там, вот там в этом билетике, там, кстати, все это...
Елей, да?
Да, нет, там с обратной стороны на манер...
Сам поет, сам играет, да. Все в одно слово написано. Сам сочиняет, сам стихи пишет, сам себе хвалит и так далее и тому подобное.
И дальше сам себя ругает. Там все это есть. Но это, конечно, тоже уперто мною с лупка. Помните, там кот такой нарисованный. Вокруг написано «Сам играет», такой на горошке, на балалайке. Ну, такая русская традиция, она меня, наоборот, радует.
Вы были на концерте Маккартни?
Да.
Да?
Да.
Вот публика вас как-то порадовала?
Да. Хорошо смотрели, хорошо слушали. Несмотря на то, что Пол мне всегда... Ну, знаете, в детстве мы делились, кто за Пола, кто за Джона, да? Я был всегда за Джона, хотя я всегда знал, что Пол гений, сочиняет блестящие, так сказать, мелодии и так далее. Но я был за Джона, потому что... И я увидел на этом концерте, почему я был за Джона. Я как профессиональный музыкант, человек, который все понимает и любит то, что делает Маккартни, и любит Битлз, я видел высочайшую профессиональную работу. Души я увидел мало.
Ну, вот. Честно человек работал.
Да, абсолютно.
Нашим бы поучиться.
Многим звездам. Он работал фантастично. Тут вообще нет никаких разговоров, никаких сомнений. Но вот того, что я видел от Джона, вот этого защемления сердца, да, я не увидел здесь, я увидел блестящую работу, я порадовался, я как визжал там, хлопал в ладошки, плясал. И я считаю, конечно, величайшим музыкантом сегодняшнего времени. И, ну, тут даже невозможно спорить. Но это был такой концерт, который я знаю, скажем так. Вот я все знаю, что должно происходить. Я могу только отметить, что да, вот то, что я ждал, то я и получил.
Что вам жалко из ушедшей эпохи?
Ну, у меня здоровья было побольше, Ксения. Вот я о себе все, о любимом, да? Я пою себе дифирамб.
Давайте.
Жалко очень, что, ну, жизнь конечна, зараза такая, вот, обидно. Ну, хотя бы, вот, мне кажется просто, что времени маловато у меня было. Я вот много чего-то придумываю. Ну, как я, вот, я хочу снять фильм, например, да, как режиссер. Причем я знаю, какой я хочу снять фильм, есть сценарий. Но это вот не успеешь. Невозможно везде одной этой самой усидеть на всех стульях. Ну, не получается. Вот я с оперой своей мучаюсь там, с мастером. Uh-huh. Да, 29 лет мучаюсь уже с ней. И, может быть, сейчас вот я начну записывать. Все-таки, уже 10 раз это обещал. Но выхода нет, я начну записывать просто потому, что я могу потерять голос. Просто технически потерять. Знаете, возраст там, будет тебе 56, 57, потом бла-бла-бла. И потом ты просто не сможешь спеть то, что ты придумал. Это будет очень жалко. Есть какие-то еще идеи. Может быть, книжка, может быть, еще что-то.
Книгу написать.
Ну, да, книгу, как-то... не автобиографию. Потому что если я напишу автобиографию, я напишу все там, как было.
Вот назвать ее «Жил-был я».
Да, «Жил-был я», да. Но вот спасибо за название, я воспользуюсь. Но ежели ее напечатать, вот, кстати, «Жил-был я», да, предположим. Это значит, сколько ему должно быть лет, что он про это написал. То есть он уже ни на что не годен, раз он жил, а не живет в настоящий момент. Это название, может быть, не будет такое. Но написать автобиографию с упоминанием всех друзей и событий довольно опасно, потому что у меня очень хорошая память.
И они-то точно, они все живут.
Это будет проблемная книга, я так думаю. Может быть, лучше этого и не делать.
Давайте, я обещала телефон включить.
Да,
давайте мы это сделаем. Телефон, напомню, прямого эфира 203-19-22. Неограничиваемый круг тем на любую тему. Александр Градский здесь, в студии «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло.
Говорите. Пропал.
Говорите или не говорите?
Не говорят.
Не говорят. Алло, здравствуйте.
Это я.
Говорите.
Здрасте.
Александр, вы знаете, наверное, это...
Понял.
Ах, жаль. Это будет банально. Хорошее было начало.
Это будет банально, но вы такой хороший, я к вам очень хорошо отношусь. Первый раз услышала 45 лет назад.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Это эхо, да?
Это эхо.
Это мы, да.
Да.
Ага.
Говорите. Говорите.
Алло.
Да, мы вас слышим.
Здравствуйте.
Да мы уже поздоровались. Теперь о чем?
А я следующий уже здороваться.
Уже следующий? Хорошо.
Александр.
Да.
Я вас просто хочу поблагодарить Я еще под впечатлением вашего прежнего концерта, который юбилейного.
Ну вот он сейчас будет еще...
Да, я была в деревне, и хорошо, что я поставила себе стул перед началом, включила
радио. А вы по телевидению смотрели?
И чуть не упала, но подо мной был стул.
Нет, вы не падайте, потому что 8 или 9 покажут.
Спасибо.
Приблизительно то, что вот вы видели,
покажут. По телевизору покажут
этот концерт? Ну, вроде собирается, вроде, я не знаю точно.
Дай бог. Еще звонок, пожалуйста. Ой.
Сорвало.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Саша, вы, конечно, просто сокровище нашей страны.
Угу.
Вот, честно говоря.
Хорошая программа у вас.
Саш.
Ау.
А вот скажите, изменилась ли сама публика, да? Все-таки большой опыт, насколько она изменилась вот по восприятию?
Публика изменилась, спасибо. Но нельзя сказать, в какую сторону. Просто технически, технологически в зале сидят люди немножко другие. Там, конечно, есть люди, которые ходили на мои концерты раньше, там 15-20 лет тому назад. Но получается, что иногда я молодежь такую вижу, 13-15 лет. Их, может быть, не очень много, но я считаю, что главным отличительным свойством публики, вот моей, скажем, это, как-то умные глаза, не очень хорошо. Ну, или пытливые, скажем, вот пытливые глаза. Вот пытливые глаза людей, которые хотят получить эмоционально-интеллектуальную задачу. Вот, может быть, сложновато, но это не пустое развлечение. Хотя моя публика любит поржать, там, сказать.
А вы разговариваете с публикой?
Да, иногда.
Сейчас... Разговаривайте. Сейчас иногда, так надо. Да. Вот я вас призываю поговорить 2-го и 3-го.
Да я все время говорю.
Пожалуйста.
Я все время говорю, но это немножко нечестный разговор. Потому что я говорю, а люди же сидят в зале, они мне не могут ответить.
Они внимают.
Ну, там покрикивать надо, давай-давай. Как же он меня назвал-то этот? Сладкоголосый певец 70-х.
Это кто сказал?
Это в журнале «Коммерсант», в газете «Коммерсант». Пусть этого, они мне звонят, я говорю, вы вот, товарищи, передайте, который меня сладкоголосым певцом 70-х назвал, что он вас облажал, всю вашу газету.
Мне кажется, что они не знают, Саш. Он не потому, что он хотел вас оскорбить. Они сейчас такие молодые,
они не
знают.
Ну, а зачем он это говорит?
Ему рассказала, как какой-нибудь приятель. А, это тот Градский, вот к нашему началу нашего разговора, который из 70-х.
Я могу сказать, Ксения, я однажды приехал в Харьков в году в 79-м. Вообще никакой информации обо мне не было. Только чуть-чуть, 5 раз показали, как молоды мы были, да? Я приехал в Харьков, у меня был концерт в зале «Украина», там замечательный был концерт, отключился свет. Через 15 минут я 1.5 часа без света, без микрофонов, всего просто пел, чтобы, да, замечательно. А потом ребята нам, пошли мы выпить чайку, так сказать, скажем так, назовем это. И у них какой-то клуб там был, клуб любителей музыки. И я увидел там все мои записи, какие только есть. Поэтому дело не... Мы не ленивые, там как, и не любопытные. Да, понимаете, вот так. Не надо скрываться за отсутствие... Мы Россия, знаете, у нас всегда то, что говорит начальство, это всегда считалось там, пускай говорят, типа, а мы вот будем сами читать то, что мы хотим читать, слушать то, что мы хотим слушать, на кухне говорить о том, о чем мы хотим говорить. И так было и при царе горохе нашей, не только при большевизме. И сейчас это остается, потому что это так хорошо. Сесть на кухне, налить себе по рюмке, вырубить там телевизор, взять огурцы там соленые там, да, и поговорить с хорошими умными друзьями о музыке, о поэзии, о литературе, даже о политике. Понимаете, вот это наш русский стиль. Понимаете? И что бы с нами ни делалось, мы будем вот такие. И дети у нас такие бывают. Вот сидят они с нами там за столом, а потом сами будут за стол садиться. Это у нас страна такая. Это в Америке раздают вот эти вот канапе, там, да, бутербродики. Все их едят, говорят, какая у вас хорошая жена. И рассудится, говорит, какая она тварь. Чем мы к ней пришли сегодня, не пойдем больше к Симпсонам там. Понимаете? Вот у нас такая жизнь, у них такая. Они живут ей, им нравится. А мы живем этой. И так и будет. Мы будем знать, кто такой Хлебников. У нас будет всего, может быть, 100 тысяч человек на всю Россию. Мы будем знать, кто такой Велимир Хлебников. Мы будем знать, кто такой Бродский. Мы будем знать, кто такой там Сахаров или Солженицын. Мы будем знать. Понимаете? Мы будем знать, кто в музыке хорош. Кто вот только выкобенивается там на сцене, размахивает там руками и рассуждает. А кто действительно чем дело занимается. И там, где вот эта кухня, там останется Визбора, Куджава, Высоцкий,
Галич. А вот ваши дети, они такие?
Они немножко другие. Но вы знаете, система ценностей у них похожа. Они могут использовать вот всю эту шелупонь сегодняшнюю, но они прекрасно знают, где место этой шелупони. Они знают, куда они ее ставят. Угу. Пока они еще не влюблены в другое. потому что они просто молодые, им хочется подурачиться, походить по клубам, потусоваться там. Когда им будет 32 или 33, я надеюсь, я почти даже уверен, что все-таки вот они к этому вернутся. К тому, что общение – это главное, к тому, что вот то, что располагает к общению – это главное, а не какая-то вот такая суета, что ли, я не знаю, каждодневная.
Поэтому... А вы мне говорите, что вот вам все легко дается, вот в мое время, вот я в ваши годы.
Ну, и, конечно, говорю, все родители одинаковые негодяи, да. Но я один из самых демократичных. Я это все говорю уже тогда, когда уже 56 раз я стерпел то, что было до этого.
А деньги даете?
Ну, конечно, но они сами сегодня в порядке. Они в порядке. Сын практически уже, в общем-то, и не нуждается, но он не может себе там купить машину пока еще по его заработку. Ну, я ему, скажем, ее могу купить. Uh-huh. Вот все. Дочка у меня, умница, красавица тоже. Вот я ее очень люблю. Она сегодня, ну, в чем-то, конечно, нуждается, там, хотя у нее есть молодой человек и так далее. Но, тем не менее, не все может этот молодой человек, наверное, и потом это не должно быть так. Вот. Вопрос даже, который я сам себе задаю, вопрос даже не в том, что ты делаешь для детей, что они делают для тебя. Вопрос в том, ты доволен, вот какие они. Тебя радует то, какие они. Меня радует, какие они. Меня не радуют какие-то проявления. Это нормально, я начинаю их пилить. Это тоже нормально. Да? Ну, наверное, не надо пилить, на самом деле они сами выплюнутся.
А, Саш, возвращаясь к началу разговора, вот вы говорили о том, что вот много дано, да, и вот действительно
много спрашивают.
А, есть фраза, которую повторяют и многие актеры, хотя, к сожалению, говорю, все-таки немногие, что сцена не прощает многих вещей.
Конечно.
Это все-таки общая формула, или она действительно мстит по-настоящему?
Мстит по-настоящему.
Вот за что может тот самый, не знаю кто, который дал
отомстить,
талант,
да?
За что может отобрать ее?
Разума лишить. Или лишить его потихоньку. И мы видим вот поступки некоторых артистов, там, режиссеров, там, певцов. Поступки, человеческие поступки. У нормальных людей, видя эти поступки, руки опускаются. И вот такое, ну, да, вот результат. Даже не в технически... в своем собственном профессиональном деле. А вообще просто по жизни люди совершают идиотизмы. Да, конечно, от идиотизмов никто не застрахован, в том числе и я. Это понятно. Но просто надо стараться, чтобы их меньше было. А потом сцена ведь мстит. Знаете, она как мстит? Она мстит тем, кто в этом понимает. В том, что есть вот было, а теперь нет. И тогда это грустно. А какому-нибудь идиоту, который на сцену попал случайно, сцена может мстить, может не мстить, он все равно этого не заметит. Он это может заметить только в том случае, если его перестанут приглашать, или он не будет там, люди не будут в нем нуждаться. Поэтому, когда говорят о попсе, там, что там неграмотно, нехорошо, я говорю, ну а кто виноват в том, что люди магнитофон крутят? Люди сами не виноваты, еще раз повторяю, артисты не виноваты, продюсеры не виноваты. Они считают народ за быдло. И если народ сам себя считает за быдло и соглашается с этим, ну что ж, получается, все нормально тогда. Но я так думаю и надеюсь, что народ все-таки в конце концов у нас ну, не захочет себя таковым считать. И когда-нибудь просто порвет билеты на концерт и даст кому-то по шее. Ну, разными способами скажет, слушайте, мы тут хотели вот посмотреть Beatles in Life, да? А вы тут нам чего лепите-то? А ну-ка, дайте сюда деньги за билеты и в судебном порядке. Да, масса там вещей.
Понимаете? Вот эти билеты я ни за что не порву.
Я надеюсь.
Я их использую по назначению.
Да, во-первых, их трудно использовать по другому назначению, как обязан, хотя очень хорошие бумаги. Это раз. А второй, там вот этот текстик, он пригодится, он веселый.
Еще раз напомню, 2 и 3 в России Александр Градский отмечает свой полуюбилей, 55 лет, шоу «Must Go On».
Да,
он
должно.
Это Александр Градский.
Спасибо. Ребята, спасибо, до свидания.
До встречи.
Это песня 87-го года. Первая уже спета была. Идет вторая. Нет, декабрь 86-го, январь 87-го. Устаканилось это к февралю. Последние слова были придуманы в марте. Выкинуты неважные рифмы, остались только приличные. Ах, мразь телевизионная, студийная бесстыжая, родийная мурло. Мораль дивизионная, лудильная престижия, рутинная урло.
Суконное пасконье, квасное беззаконие, мышиная возня, власть золотопогоня, страсть новопатагония, донос дрезня. А мы не ждали перемен, и с веком шествуем не в ногу, но совершенствуя дорогу, благословляли свой удел. Да, мы не ждали перемен. Кому быть виноватому, партийцу ль вороватому, писателю ль вруну, рабочему ль молчальнику, крестьянину ль печальнику, шуту ль говоруну. Не каяться до боли нам, кусавшим и укусом, народный выше суду. Неандерса до Болина, так Шевчука с Бутусом с базара понесут. Ах, мы не ждали зов трубы, мы были клапаны и трубы, но в нас не чьи-то дули губы, а ветры духа и судьбы. Да, мы не ждали зов трубы. Ах, время наше сучье, летучее, ползучее и прочее жулье. И партии рассучены, и рукава засучены, готовы под ружье. Колонны перестроены, удвоены, утроены, штабные штабеля. А на вершине случая, в тоске благополучия, цепные кабеля. Да, мы не ждали перемен, и вам их тоже не дождаться, но надо, братцы, удержаться от пустословия арен и просто самовыражаться, не ожидая перемен, не ожидая перемен, не ожидая перемен.